Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Редактор программы Андрей Бабицкий. У микрофона Александр Касаткин. За режиссерским пультом Лина Ширяева. Слушайте в течение следующего часа. В Вене продолжается процесс по делу об убийстве Умара Исраилова. Историческое признание властей России о кавказской действительности. Правозащитник из Ингушетии стал лауреатом премии Московской Хельсинской группы. Как бороться с коррупцией в Адыгее? Удивительная статистика безработицы в Чечне. В Вене продолжается процесс по делу об убийстве Умара Исраилова. 13 января 2009 года на выходе из продуктового магазина был застрелен 27-летний Умар Исраилов, экс-охранник президента Чечни Рамзана Кадырова. Исраилов публично заявлял, что его пытал лично Кадыров, а в 2006 году подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Очередное судебное заседание по делу об убийстве состоялось 3 декабря. В ходе процесса дали показания главные свидетели обвинения, отец Умара Исраилова, заявитель в Европейский суд по правам человека и вдова убитого. Рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Едва ли не главным событием прошедших недель остается длящийся в Вене процесс по делу об убийстве Умара Исраилова, беженца из Чечни. 3 декабря на очередном заседании были допрошены отец и вдова убитого Умара Исраилова. Они рассказали и об обстоятельствах того, как Исраилов пошел работать в охрану Рамзана Кадырова, и как он бежал из Чечни, и что после этого было с его семьей, и о том, что предшествовало его убийству. По рассказу отца Умара, Шарпуди Исраилова, в 2003 году его арестовали. Дело в том, что с начала Второй Чеченской войны Умар Исраилов, среди прочих боевиков села Мескер-Юрт, сопротивлялся федеральным российским войскам. Узнав об исчезновении сына, отец стал его искать, но ему сказали, что продолжать поиски небезопасно. Через 2 месяца Шарпуди получил от сына записку. Никаких поисков предпринимать не надо, теперь все зависит только от него самого. А еще через месяц Шарпуди узнал, что его сын вступил в службу безопасности Рамзана Кадырова. В начале августа 2003 года Шарпуди Исраилов встретился с сыном в спортзале в Гудермесе. Он заметил шрамы на лице сына и то, что он потерял в весе, и понял, что с ним не очень хорошо обходились. У него не было возможности поговорить подробно о том, что было за эти месяцы, ни при этой, ни при следующей встрече. То, что Умару пришлось пережить, Шарпуди выяснил лишь потом, когда его самого взяли в заложники в ноябре 2004 года. По словам Шарпуди Исраилова, именно он сам убедил сына бежать из Чечни в ноябре 2004-го. Он узнал, что Умара назначили руководить милицией в селе Мескер-Юрт. Ему это не понравилось. Умар, как никто, хорошо знал молодых людей в селе. И это была обычная тактика. Нового человека пытались привязать к себе кровью, чтобы он уже не мог покинуть их ряды. Шарпуди спросил у сына, понимает ли он, зачем его направляют именно в Мескер-Юрт и чем именно придется там заниматься. Сын ответил, что не будет заниматься подобными вещами. Отец сказал, что в таком случае его самого убьют. Они решили, что единственный выход – бегство. Умар не хотел бежать. Говорил, что возьмутся за членов его семьи. Отец уговорил и помог сделать документы на другое имя. Сам Шарпуди Исраилов не хотел покидать Чечню из-за своей семьи. Но через 2 недели после того, как Умар с женой уехали, пришли за Шарпуди. Его, его жену и сестру жены Умара доставили в село Центарой. Шарпуди Исраилова удерживали заложником в незаконной тюрьме около 11 месяцев. В первый день его пытали и спрашивали, где находится сын. Потом все-таки узнали, что Умар в Польше. 4 дня Исраилова-старшего держали в Центарое, остальное время в Гудермесе. А в октябре 2005 года неожиданно выпустили. Он смог выехать из Чечни и спустя какое-то время обратился в Европейский суд по правам человека. С сыном он разговаривал по телефону раз в неделю и впервые приехал в Вену, чтобы похоронить сына. До этого, в начале лета 2008 года, сын рассказывал ему об угрозах. А последний их телефонный разговор, когда сын признался, что за ним следят, состоялся за 2-3 дня до убийства. Вдова Умара Исраилова, Малика, рассказала о том, что Исраилов продолжал находиться в федеральном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях, даже когда состоял на службе у Рамзана Кадырова. Ему нужно было быть повязанным кровью, только в этих условиях его бы сняли с федерального розыска. Умара пытали 3 месяца перед тем, как он принял предложение вступить в службу безопасности. Они сразу хотели сбежать, но им было нужно время, чтобы подготовить поддельные паспорта. Но потом случилось несчастье, помогшее им бежать. Исраилов попал в аварию, и под предлогом лечения осенью 2004 года они через Кисловодск выехали вначале в Польшу, а потом далее. Вдова Исраилова подробно рассказала об угрозах, которые ему поступали в течение последних месяцев жизни. В целом, свидетели описали картину жизни и последних месяцев жизни Умара Исраилова, предшествовавших убийству. Следующее заседание суда состоится 19 января 2011 года.
О показаниях свидетелей на процессе по делу об убийстве в Вене Умара Исраилова рассказывал член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Глава администрации на территории бывшей Юго-Осетинской области Дмитрий Санакоев вот уже более 2 лет находится в Тбилиси. Журналисты его называют еще главой правительства Южной Осетии в изгнании. После начала боевых действий в августе 2008 года Дмитрий Санакоев и его соратники были вынуждены покинуть село Курта, в котором располагалась резиденция прогрузинской администрации Южной Осетии. Прежде Дмитрий Санакоев занимал посты премьер-министра и министра обороны правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия. С Дмитрием Санакоевым беседовал мой коллега Олег Кусов.
Какую вы сегодня занимаете должность? Как вам обращаться?
Должность у меня такая, какая есть. Глава администрации Южной Осетии. Оно прописано распоряжением президента, и эту должность я на сегодняшний день занимаю. Другое дело, что Юго-Осетинская автономная область по законодательству Грузии была сформирована как временная территориальная административная единица. И вот на этой временной территориальной административной единице я возглавляю как глава администрации Южной Осетии.
У вас есть какие-то контакты с жителями этого региона? Но ведь не секрет, что цхинвальские власти называют вас и ваших сторонников предателями.
Контакты, они по-любому они присутствуют, тем более, что сегодня во взаимодействии с Министерством по реинтеграции правительства Грузии мы занимались разработкой программы по этой стратегии, которая сегодня принята и обсуждена в широком кругу европейских структур, и на правительстве Грузии она была принята. Тем программам мы сегодня готовы работать с жителями Южной Осетии, которые сегодня находятся в факт оккупированных территориях. Я надеюсь, что эта стратегия будет реализовываться. Поэтому на сегодняшний день, как таковых, так сказать, агентурных связей у нас нет, но есть у нас связи, по которым мы хотели бы работать с этими регионами. И другое дело то, что в вашем вопросе было касаемое предательство, естественно, с какой точки зрения это все рассматривать, потому что для нас сегодня актуально то, что та дорога, которую пошли цхинвальские власти, в том числе вкупе с Российской Федерацией, это неправильные подходы. На сегодняшний день они неправильные, они идут вразрез с норм международного права. Это, по моему мнению, те лозунги, которыми руководствовались цхинвальские власти до войны, они не сбылись, потому что никакой независимости реально в Южной Осетии нет и не наблюдается, и, по-видимому, не будет, потому что эти территории сегодня полностью подчинены финансовым источникам из Российской Федерации. Это будет тупиковая зона, в которой будут находиться воинские части, и будет административный ресурс, который будет обеспечиваться бюджетом Российской Федерации. Поэтому для бизнесменов и для таких людей, которые бы хотели заниматься бизнесом и прибылью и развиваться, там никакого стимула не будет. Поэтому оцениваем мою работу как предательство, я не считаю нужным, потому что наша работа заключалась в том, чтобы вкупе с осетинское и грузинское население, жители Южной Осетии должны были решить свой политический вопрос мирным путем. Этого не произошло, и сегодня мы наглядно видим, что с этих территорий были выгнаны и стерты с лица земли их имущество граждан Южной Осетии, грузинской национальности. Явно видно, что произошла этническая чистка, и для юго-осетинского народа, как такового, для юго-осетинского населения, как такого ничего хорошего это не принесло. История и время оценит нашу работу, поэтому я считаю, что посмотрим, кто из нас предатель.
Дмитрий Иванович, а тут я вас хочу вернуть к Конституции Грузии, в которой даже нету такого образования, как Южная Осетия. Но это ведь разве правильный путь? И многие чиновники и политики говорят, так называемая Южная Осетия.
Автономная область была сформирована решением Верховного Совета Грузии. Естественно, был неправильный шаг, я его всегда оценивал негативно. И в данном случае, чтобы прийти к тому, чтобы в Конституции Грузии такое территориальное образование, как Южная Осетия, была прописана, к этому мы и шли до того, как началась война. И мы изначально в 2006 году заявили о том, что мы готовы рассматривать политические вопросы Южной Осетии в рамках Конституции Грузии. И, естественно, вопрос был связан с тем, чтобы широко его обсуждали не только, вот, допустим, администрация Южной Осетии во главе со мной, но и местное население, сельское население, которое проживало в Южной Осетии. Что они захотели обсуждать, схемовали. Были призывы со стороны правительства Грузии в этом отношении. Несколько раз президент Грузии заявлял о готовности сесть за стол переговоров вкупе с нами, с местными властями в Южной Осетии, обсуждать эти вопросы. И было заявлено о том, что есть готовность правительства Грузии рассматривать автономную структуру, автономную часть Южной Осетии в составе Грузии. Но, к великому сожалению, это не случилось, не сбылось не по вине грузинских властей, а по вине местных властей вкупе с теми определенными силами и политическими силами, которые сегодня доминируют в Российской Федерации. Вопросы Южной Осетии, они внутренние вопросы Грузии, и если нам удастся решить их мирным путем, я думаю, что в Конституции Грузии скоро появится такое название, как Южная Осетия.
Вы участвуете в женевских дискуссиях. Какова ваша задача, и контактируете ли вы с представителями Цхинвали?
Задача у нас равная, как и у всех тем, которые там работают. Хотя я могу сказать, что сегодня в женевских дискуссиях после 13-х сессий абсолютно большого сдвига в этом направлении не наблюдается. Единственное, чего мы добились все вместе, это того, чтобы создать механизмы по предотвращению инцидентов и реагированию на них на местах, которые более-менее уже успешно работают, и я считаю, что это большая заслуга женевских дискуссий. То, что касается дополнительных каких-то действий, я думаю, что пока преждевременно говорить, что женевские дискуссии вышли на тот ранг, на тот уровень, где можно было бы уже обсуждать какие-то политические вопросы. Хотя у нас есть разногласия по поводу неприменения силы, там разногласия есть по поводу присутствия российских военных баз в этих территориях, но, к великому сожалению, это не все от нас зависит, потому что даже обсуждение вопросов, которые сегодня там лежат, в частности, допустим, соглашение между Российской Федерацией и Грузией по предоставлению Франции по выведению войск и прекращению огня, они в полной мере трактуются из разных сторон по-разному, поэтому очень сложно пока обсуждать в Женеве какие-то более серьезные вопросы, пока не будет каких-то более-менее сверхустановок, допустим, со стороны Российской Федерации, Франции, Евросоюза и других участников переговорного процесса в том, чтобы каких-то целей мы добивались, прийти к чему-то общему. Что касается второго вашего вопроса о контактах, то, естественно, не по моей вине, там я не могу контактировать с представителями из Южной Осетии, если, может быть, есть желание, нежелание разговаривать со мной, если боязнь, и, понимаете, сегодня ситуация в Южной Осетии не такая, как, допустим, сегодня в Грузии. Сам уровень, который сегодня представлен делегацией из Цхинвали не соответствует тому, чтобы они могли свободно проявлять свои взгляды на какие-то определенные вещи. У них есть установка, и они четко исполняют эту установку.
Как вы считаете, что стоит за столь суровым приговором Тимуразу Джарапова? 13 лет колонии строгого режима. Вот за что?
Я считаю, что это вот показной суд, который они сделали над гражданином Российской Федерации, в том числе и гражданином Грузии. Только вины самого господина Джарапова в этом присутствует, потому что после августовских событий правительство Грузии объявило эти территории оккупированными территориями. Без какого-либо позволения Тимураз Джарапов несколько раз пересекал так называемую линию разграничения по линии Синагур. Хотя некоторые наши бывшие работники, которые с нами работали, сегодня прекрасно себя чувствуют во Владикавказе, их никто не трогает. Тем более, что сам Джарапов на суде заявлял, что у него были контакты со службами ФСБ в Ростове. Я не знаю, честно говоря, почему и за что ему столько дали. Хотя я считаю, что если Россия всегда заявляет о своих гражданах, она должна всегда защищать везде, во всех территориях, где бы это она ни находилась. Человек, который может, экономист, может чем-то помочь своему народу, а сегодня он сидит в тюрьме.
Сегодня даже грузинские политики признают, что решение проблемы Южной Осетии, она отдалилась. Как вы считаете, каким оно могло быть, это решение?
Ну, я считаю, что Южная Осетия вкупе с Абхазией – это внутренние проблемы Грузии, внутреннее решение этих проблем лежит в правительстве Грузии, и она готова их решать. Хотя есть большие перепоны, и трудно сегодня говорить о том, что Грузии сегодня можно будет достичь того, чтобы эти территории в ближайшем будущем рассматривали вопрос вхождения этих территорий в состав Грузии. Конечно, это очень сложно. Я думаю, что в первую очередь Грузии надо развиваться сильнее, строить нормальное гражданское общество, в котором все будут чувствовать независимо национальное принадлежность свободными гражданами. Любые соседи, они должны жить в мире, и они должны вместе развиваться, я опираясь друг на друга. А если будет в одностороннем порядке, то какая-нибудь из них будет или богаче, а другая беднее. Я думаю, что у Грузии шансов больше сегодня развиваться более сильно, и жизнь в Грузии намного сегодня тоже по параметрам лучше, чем в самой Южной Осетии, как в социальной, так и в экономической, так и в других сферах.
С Дмитрием Санакоевым беседовал мой коллега Олег Кусов. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». На прошлой неделе в связи с опубликованными сайтом WikiLeaks дипломатическими документами американского посольства в Грузии продолжился спор, является ли секретная переписка доказательством того, что войну против Грузии в августе 2008 года начала Россия. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий считает, что такая постановка вопроса не позволяет приблизиться к пониманию истинного положения дел.
Два с лишним года назад, попав под воздействие известной статьи Юлии Латыниной и исследования Андрея Ларионова, я серьезно склонялся к выводу, что августовскую войну развязала Россия. Впрочем, это продолжалось совсем недолго. Но я и сегодня не готов дискутировать на эту тему, не потому что не хватает аргументов. Просто вопрос о том, кто первым начал, мне представляется крайне запутанным. Ответ на него не может быть исчерпан обстоятельствами августовской войны. Отсчет конфликта, самым трагическим эпизодом которого и явился август 2008 года, следует вести от событий начала 1990-х годов. Но это с одной стороны. С другой, чтобы я не думал о роли России, когда винил ее в развязывании войны, и потом, когда, продолжая считать ее военный ответ неоправданной агрессией, все же видел ситуацию иначе, одно оставалось неизменным. В обоих случаях я абсолютно одинаково оценивал действия Грузии по отношению к Цхинвали. Я сейчас готов предположить в формате «хорошо, допустим», что ответственность за начало боевых действий несет в первую очередь Москва. Тем более, что бомбежка Гори, ввод войск вглубь грузинской территории остается тяжким и несмываемым грехом на ее совести. Пусть будет так. Что это меняет в оценке методов, которые были использованы в Тбилиси? Для меня ровным счетом ничего. На мой взгляд, кто первый начал, это периферийная проблема, которая не может подменить собой, хотя и пытается, вопрос о допустимости убийства гражданского населения во имя обеспечения целостности грузинского государства. Какие бы причины не вынудили Михаила Саакашвили пойти на штурм Цхинвали, я подвергаю глубокому сомнению его право обстреливать город из установок «Град» и танковых орудий. Осенью этого года я побывал в Цхинвали. Несмотря на развернувшиеся по всей его территории восстановительные работы, масштаб разрушений, вызванных обстрелами, впечатляет и даже завораживает своей бездумной и архаичной антигуманностью. В Чечне во время Первой и Второй войны я видел, как градами выбивают целые кварталы, не оставляя ни малейших шансов на спасение местному населению. Эти орудия, не предназначенные для прицельной стрельбы, действуют по площадям. Их задача – нанести максимальный урон противнику путем уничтожения любых строений, техники, живой силы на его территории. Любой, кто использует такое оружие при штурме населенного пункта, механически вписывает в цену победы гибель гражданских лиц. При этом не рассчитывая даже приблизительно их количество, поскольку град тотально неизбирателен. Очертить хотя бы приблизительно в пределах городского квартала границы огневого поражения невозможно. Снаряд может угодить в подвал, где укрываются люди, а может поверхностно пройтись по постройкам. Это называется победа любой ценой. Пренебрежение человеческой жизнью досталось нам в наследство от СССР. И в этом Грузия мало чем отличается от России. Правители обеих стран обрушивают огневую мощь реактивных установок на Грозный и Цхинвали, не задумываясь о соотношении военных и гражданских среди жертв на стороне врага. Общество поддерживает действия властей, исходя из убеждения, что мирного населения на вражеской территории не бывает. Все эти люди, чьи-то родители, братья, сестры, дети, они кормят мятежников, обстирывают, зарабатывают для них деньги, дарят им свою любовь, разве что не воюют. Над ложью российских и юго-осетинских журналистов принято издеваться. Покажите нам геноцид и 2000 погибших. В Беслане погибло больше, чем в Цхинвале. Среди погибших в основном числятся мужчины дееспособного возраста. Издеваться над неправдой можно и нужно, но не подсчитывая, кто убил больше, а кто меньше, и чьи трупы выглядели менее, а чьи более подозрительно. Арифметический подход в этой ситуации неотличим от логики нацистов или большевиков. Меня могут упрекнуть, почему я не сужу той же меры осетин, варварски разрушивших грузинские села вокруг Цхинвали. Сужу. Просто предмет моих размышлений очень узок. Действия руководства Грузии в первой половине августа 2008 года. Но справедливости ради скажу, что общество, выстроившееся на отрицании права этнически чужого на собственность и жизнь под небом, которую он считает родным на горе беженцев, останется этнической общностью, никогда не став государством. Ибо в основе современного государства лежит закон, который не может ущемлять права другой этнической группы, не может быть ограничен обстоятельствами войны. Заявление какое-то о том, что он разрушает грузинские деревни, чтобы их жители не могли вернуться, это неприкрытый, но самое главное, не осознающий себя апартеид, с которым охотно и весело солидаризуется Россия. Рано или поздно неполнота уважения к неотъемлемым правам бумерангом вернется к гражданам государства, в чей фундамент неотвратимо вмонтировано насилие. Это уже происходит в Абхазии. Что касается России, то ей счет, надеюсь, будет когда-нибудь предъявлен на международном трибунале и за чеченские войны, и за Норд-Ост, и за Беслан, и за Рамзана Кадырова, за всю пролитую и продолжающую литься кровь, а также и за варварское неоправданное применение силы в Грузии. Проблема с Россией, однако, заключается в том, что насилие – ее сознательный выбор, и общество, и руководство. Она уверена, что действовать такими методами правильно и нравственно оправдано. Грузия же претендует на то, что ее действия были вынуждены, гуманны, нравственно безупречны. И не желает признавать, что, идя на штурм Цхинвали, в качестве модели она использовала контртеррористическую операцию по наведению конституционного порядка в Чечне. Формат «Слезинки ребенка», осмеиваемый грузинскими авторами, предполагает, что одна жизнь не меньше, чем сотни или миллион. То же самое сказано в Священном Писании. Убив однажды, человек становится убийцей навсегда. И от количества трупов его имя не изменится. Он убийца. И в этом мудрость осмеиваемого формата.
Это был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. У микрофона Александр Касаткин. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинги, хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Камчатская организация Союза журналистов России выступила против сокращения разницы времени с Москвой до 7:00. По данным корреспондента Радио «Свобода», несколько сот человек собрались сегодня в Петропавловске-Камчатском на митинг против перехода в другой часовой пояс. Во Владивостоке на пикет против сокращения разницы времени с Москвой сегодня вышли сторонники КПРФ. В Подмосковье в результате пожара на территории строительного рынка, произошедшего в ночь на субботу, никто не пострадал. Площадь возгорания на рынке Мельница у пересечения Калужского шоссе и МКАД составила около 800 квадратных метров. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала израильтян и палестинцев к совместному решению существующих между ними противоречий, в том числе по вопросу о границах, беженцах и статусе Иерусалима. По словам Клинтон, несмотря на неудавшуюся попытку наладить прямые контакты между лидерами Израиля и палестинской автономии, необходимо двигаться вперед, и достижение прочного мира на Ближнем Востоке зависит прежде всего от самих участников процесса. Тегеран добивается официального осуждения со стороны ООН убийства иранского физика-ядерщика Маджида Шахриани. Он погиб при взрыве в Тегеране в прошлом месяце. Еще один ученый, Феридун Аббаси, в результате покушения был ранен. Прокуратура США может в ближайшее время выдвинуть против основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа обвинение в шпионаже. Об этом заявила адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон, не приведя доказательств своего утверждения. В Молдавии будет проведен полный пересчет голосов, поданных на прошедших в ноябре досрочных парламентских выборах. Такое решение принял Конституционный суд страны. В Ашхабаде лидеры Туркмении, Афганистана, Индии и Пакистана официально одобрят сегодня проект строительства нового газопровода.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Редактор Андрей Бабицкий. У микрофона Александр Касаткин. За режиссерским пультом Лина Ширяева. Правозащитник из Ингушетии Магомед Муцольгов, возглавляющий автономную некоммерческую организацию «Машер», стал лауреатом премии Московской хельсинской группы в области защиты прав человека. 5 декабря Магомеду была вручена премия за успехи в развитии и управлении правозащитными организациями, рассказывает Магомед Тариев.
Правозащитное движение в Ингушетии имеет очень короткую историю. До прихода к власти Мурада Дзязикова правозащитников в республике фактически не было. Работал лишь филиал организации «Мемориал», занимавшийся на тот момент Чечней. Мурад Дзязиков, открывший доступ в Ингушетию эскадроном смерти, в то же самое время учредил и пост уполномоченного по правам человека при президенте, доверив эту должность Карим Султану Кокурхаеву. Главной обязанностью ингушского омбудсмена стала защита прав президента Мурада Дзязикова, который довольно быстро, после начала своей деятельности, стал объектом жесткой критики за коррупцию, расцветшую при нем буйным цветом, за провал всех социальных и экономических программ. Но самое главное – за фактическую сдачу республики силовикам, устроившим на ее территории кровавый беспредел. Похищения, бессудные казни, теракты, ставшие ежедневной рутиной, заставили сотни людей искать справедливости и добиваться соблюдения закона. До появления Машер в Ингушетии все, кто стал жертвой произвола, могли пойти либо в мемориал, либо в лес, чтобы отомстить своим обидчикам. Искать правды в МВД или прокуратуре не имело никакого смысла. Тогда и стало появляться понимание, что без региональной правозащитной организации, которая занималась бы ингушскими делами не по остаточному принципу, а сконцентрировала бы на них все свое внимание, не обойтись. 14 апреля 2005 года в городе Назрань родственники похищенных в Ингушетии людей провели общее собрание учредителей и учредили автономную некоммерческую организацию «Машер». Муцольгов, уже 2 года разыскивавший своего похищенного в Карбулаке брата, был избран ее руководителем. До похищения Магомед занимался бизнесом, торговал строительными материалами и был далек от политики. Горе и появившееся за годы поиска справедливости, понимание абсолютной беззащитности любого перед произволом силовиков изменили образ жизни Магомеда. Защита прав людей, попавших в жернова системы, способность продлевать жизнь своей организации каждый день стали второй натурой правозащитника. На сегодняшний день «Машер» является крупнейшей правозащитной организацией республики. Постоянный штат 18 человек. Многие из сотрудников – родственники похищенных. Потеряв близких, они пришли в «Машер» в надежде добиться исполнения закона в России по отношению к гражданам республики. Сотрудники «Машер» и сами становились жертвами эскадронов смерти. В июле 2008 года Зураб Цычоев, редактор сайта организации, был похищен и избит силовиками. Ему сломали ногу и отбили почки. Только мгновенная реакция его коллег спасла ему жизнь. Силовики, узнав о готовящемся крупном митинге в защиту Зураба, выкинули его на трассе неподалеку от Магаса. Дома сотрудников организации, например, Мурада Индиева, подвергались несанкционированным обыскам сотрудниками неустановленных силовых структур. На жизнь самого Магомеда Муцольгова несколько раз покушались. Его пытались похитить, обстреливали автомобиль. По словам Магомеда, у него есть мечта – создать строительную компанию и строить дома по собственным проектам. Друзья и знакомые до сих пор просят его сделать для них эскизы. Возможно, когда-нибудь Магомед займется любимым делом, но судя по ситуации в Ингушетии, произойдет это очень нескоро.
Рассказывал Магомед Тариев. На этой неделе российская власть впервые устами Александра Хлопонина признала, что ей не хватает знаний о Кавказе и понимания, что там происходит. По сути дела, это означает, что стратегии подавления и подкупа, на которых базировалась северокавказская политика последних двух десятилетий, уже не считаются идеальными моделями для управления Кавказом. Необходимо знание, подтвержденное научными изысканиями и выводами. Об историческом событии политолог Сергей Маркедонов.
Северокавказская политика должна базироваться на солидном научном фундаменте. На днях к такому выводу пришел президентский полпред на Северном Кавказе Александр Хлопонин. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Для понимания того, что одних лишь навыков качественного освоения денег для преодоления северокавказских кризисов недостаточно, аппарату Хлопонина потребовался год. Если же говорить в целом о российской управленческой машине, то эта проблема в течение двух десятков лет с момента распада СССР не вставала в повестку дня. Так и хочется в этой связи вспомнить слова покойного российского реформатора Егора Гайдара о том, что страна дорого заплатила за образование своих премьер-министров. Похоже, с полпредами и другими представителями многосложной бюрократической машины Российской Федерации та же история. Однако, если отбросить в сторону иронию, то выводы Хлопонина можно было бы только приветствовать. Фактически впервые его устами российская власть признала, что она чего-то не знает. Конечно, данное признание было выдержано вполне в советском стиле. Позволю себе краткую выдержку из разговора Хлопонина с ректорами крупнейших северокавказских вузов. Цитирую. «В Японии три института занимаются проблематикой Северного Кавказа. У нас же есть группа в одном институте, группа экспертов ФСБ, группа экспертов в Совбезе, группа экспертов в МИДе. А так, чтобы работала команда, которая могла бы здесь помогать вырабатывать выверенные и точные решения с особенностями специфики Кавказа, этого до сих пор нет». Конец цитаты. Раньше полпред рассказывал своим коллегам и подчиненным про то, что в США по каждой республике Северного Кавказа работает отдельный институт. Теперь вот обнаружил три мозговых центра в стране восходящего солнца. Но повторюсь еще раз, несмотря на корявый, с намеками на конспирологические теории и советский стиль, сказано очень важное слово. Признана ценность научного знания в выработке прикладных управленческих решений. Если эта тема будет поддержана сверху, то, может быть, мы наконец придем к тому, что опер ФСБ и прикормленный начальник духовного управления мусульман не могут рассматриваться в качестве главных знатоков Кавказа, просто потому, что у них другие цели и задачи. Между тем, сегодняшнее знание северокавказских реальностей далеко от адекватности. В постсоветский период Северный Кавказ вообще воспринимается в прочной связке с такими понятиями, как традиционализм, клановость, непотизм, отсталость. Сегодня о чеченских и ингушских тейпах не рассуждает, похоже, только ленивый. Это стало своего рода лингвистическим кодом для политологических всезная, которые, обращаясь к нему по поводу и без повода, хотят продемонстрировать свое знакомство с кавказским материалом. При этом, однако, реальная социально-политическая роль тейповых институтов в Ингушетии и Чечне наших дней, в отличие от кавказских территорий 18-19 столетий, почти не изучена. Как не изучены реальные структуры, финансовые и лоббистские возможности так называемых кавказских кланов, их связи за рубежом и внутри России. Не работают на постоянной основе социологические или этнологические экспедиции, а различные ученые действуют по своим индивидуальным графикам и планам, иногда в прямом смысле слова на свой страх и риск, собирая по крупицам достоверную информацию, которая, увы, для принятия стратегических оценок и решений неинтересна. Зато сплошь и рядом в таких случаях возникают кураторы из соответствующих служб, интересующиеся не научными выводами, а зарубежными источниками финансирования или чисто оперативными сведениями. В итоге происходит забивание гвоздей микроскопами, что в конечном счете и приводит к рождению нереалистических программ типа «Стратегии 2025», напоминающих то ли научно-фантастическое произведение, то ли брежневскую продовольственную программу. Если же исследование Северного Кавказа будет опираться на мощную поддержку федеральной власти, то министру или даже президенту республики будет трудно проигнорировать встречу для экспертного интервью социолога или отказаться от участия в фокус-группе. То же самое касается и предоставления информации и гарантий для полевой работы исследователя. Однако идея Александра Хлопонина при более детальном рассмотрении заставляет нас несколько поумерить оптимизм. Научное сопровождение политики на Кавказе спору нет, проблема не только назревшая, но и перезревшая. Но по каким критериям будут отбираться ученые? Не секрет, что за последние два десятилетия научные степени и звания сильно девальвировались. Теперь что не губернатор, то доктор наук, что не мэр, то кандидат. Параллельно с серьезными исследованиями проводятся квазинаучные собрания, занимающиеся скорее пропагандой, хотя и под соусом высокопарных фраз, про позиционирование и дискурсы. А если мы добавим сюда такую старую традицию власти делить ученых на лояльных и нелояльных граждан, то получим еще одну серьезную проблему. В самом деле, а что если классный кавказовед окажется получателем западных грантов или сторонником нетрадиционного обновленческого ислама, не членом «Единой России», а напротив, поклонником Немцова с Лимоновым? Получит ли он поддержку со стороны власти? Помнится, в своей знаменитой открытой статье Дмитрий Медведев предлагал сотрудничество тем, кто не согласен с ним лично, но кто жаждет перемен. Сегодня он сам и его полпред готов к тому, чтобы выполнить этот тезис на практике. Хочется в это поверить, но терзают смутные сомнения, а ученый народ вообще сомневающийся. Можно ли создать в отдельно взятой северокавказской лаборатории оазис свободомыслия, не меняя всей системы взаимоотношений власти с гражданским обществом, включая и науку? Непростой вопрос, на который нет ясного ответа. Но другой ответ более или менее очевиден. Если новый научный проект станет собранием академических генералов, которые будут рассказывать об отсутствии национального и религиозного вопроса на Кавказе, лакировать и полировать действительность, то вреда от этого будет больше, чем от ничего не делания. Ибо в этом случае будет дискредитировано научное знание, и маятник может качнуться в сторону тех, кто академиев не кончал, или кончал совсем другие академии.
Размышлял российский политолог Сергей Маркедонов. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В России создана новая, уже четвертая исламская организация, претендующая на влияние в исламской уме России – Российская ассоциация исламского согласия или Всероссийский муфтият. Рассказывает Мурат Гукимухов.
8 декабря в Москве состоялась учредительная конференция вновь созданной организации, в которую, по утверждению учредителей, вошли умы Ставропольского и Пермского краев, Мордовии, Урала и Рязанской области. Руководителем Всероссийской ассоциации мусульман избран муфтий Ставрополя Махамад Рахимов. Один из учредителей новой исламской структуры, муфтий Пермского края Мухаммед Гали Хузин, заявил в интервью Интерфаксу, что причиной для создания новой организации стала назревшая потребность и важность консолидации мусульманского сообщества России. Необходимо обособиться от конфликтов и междоусобиц, которые мешают развитию мусульманского сообщества, сказал муфтий Хузин. Заявление обидное для трех старших сестер уже существующих в России исламских структур – Совета муфтиев России, Центрального духовного управления мусульман России и Координационного совета мусульман Северного Кавказа. Закономерен вопрос, а они-то чем занимаются? Пресс-секретарь Совета муфтиев России Гюльнар Газиева отказывается от комментариев, по ее словам, хотя бы потому, что она пока не знает, о чем идет речь. Новая структура свалилась как снег на голову. Единственное заявление пресс-секретаря Газиевой о том, что далеко не все имамы, перечисленных учредителями Всероссийского муфтията областей, поддержали новую структуру. Российские средства массовой информации уже заявили о создании новой исламской структуры в пику уже существующим по инициативе светских властей. Дескать, председатель Совета муфтиев Равиль Гайнуддин был известен своими связями с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Теперь новый мэр Виктор Собянин создает структуру под себя. Как бы в подтверждение российской печати, муфтий Хузин заявил о том, что более 10 мусульманских организаций, вошедших во Всероссийский муфтият, активно работают в автономном режиме в полном согласии с региональной властью. Та же история и с созданием Ставропольского муфтията, ранее входившего в духовное управление мусульман Карачаева-Черкесии и Ставрополя, структуру Координационного центра мусульман Северного Кавказа. На протяжении последних 4 лет власти Ставрополья настаивали на создании собственного муфтията и подконтрольного Координационному центру Северного Кавказа. Мотивация этого решения – кавказцы не могут справиться со своими проблемами, куда уж им решать наши. Много обид высказывали ставропольские власти, когда объединенное с Карачаево-Черкесией духовное управление мусульман не могло воспрепятствовать радикализации ислама в восточных районах края. Ради отделения власти Ставрополя пошли на беспрецедентные шаги. Пообещали вернуть соборную мечеть в Ставрополе, где сейчас размещается художественный музей, и снять запрет со строительства мечети в Пятигорске, говорит председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.
Когда делали отдельно ставропольский муфтият, мне сказали, вот для Ставропольского края, для муфтията они выделяют мечеть старую, которая в Ставрополе. Я сказал, ну, ради такого дела, пожалуйста. Но им не дали ни то, ни другое, и та мечеть, которая есть сейчас в Пятигорске, им не дают разрешения достраивать его. Вчера мы были в полпредах Лапонина, И как раз насчет этого там не говорили.
Правда, теперь власти Ставропольского края подчеркивают, что не имели отношения к расколу. Исламская умма разделилась сама, говорит председатель комитета Ставропольского края по делам национальности и казачества Борис Калинин.
Они сами уже смотрят, насколько удовлетворяется их потребность, как лучше удовлетворять свои духовные потребности религиозные, да? Появление новой организации, мне кажется, все-таки расширит возможности для диалога, как внутрирелигиозного диалога внутри исламско-российского умы и межрелигиозного.
Светские власти Ставрополя явно недооценивают ни проблемы, на которые они замахнулись, ни миграционных потоков из северокавказских республик. За постсоветские годы в Ставрополье только из одного Дагестана мигрировало около 300 тысяч человек. Ставропольский край не только официальная столица Северного Кавказа. Это еще и деловой, прежде всего, торговый центр региона. В местных вузах обучаются тысячи кавказских студентов. Большую часть ставропольской уммы, живущей на два дома, вряд ли можно считать хоть как-то подконтрольной местному духовенству. Отделение от кавказских муфтиятов – это разрыв последних и без того ничтожных рычагов влияния на исламское сообщество Ставропольского края. Кроме того, официальные муфти, слишком открытые для сотрудничества с властью, не имеют реального авторитета в исламских общинах и воспринимаются то ли как коррумпированные чиновники от конфессии, то ли как осведомители МВД и спецслужб. В этом смысле поиски идиллии между региональными муфтиятами и чиновниками в рамках новой исламской доктрины обособиться от конфликтов и жить в согласии с властью имеют значение только для них самих. Для чиновников в виде довеска к административному ресурсу, для имамов в виде личного благополучия и административной защиты. Поэтому увеличение исламских институтов России до 4 или до 40 не имеет ровным счетом никакого значения для тех, ради кого они якобы создаются. Мурат Гутимухов, специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Существует ли способ судить о реальном положении дел в Чечне по статистическим данным, которые очень отличаются друг от друга в зависимости от источников? Внутренние чеченские источники рисуют одну картину, внешние дают совершенно иную. Писатель Герман Садулаев берет разные данные и предлагает их сравнить. Во всех случаях результат указывает не столько на проблему, сколько на катастрофу. На сей раз речь пойдет о безработице в Чеченской республике.
«Я все больше люблю статистику. На нейтральных цифрах моя душа отдыхает. К тому же ни одна собака не сможет меня упрекнуть в клевете и очернении действительности. Все цифры взяты из официальных источников. Я лишь сопоставляю да произвожу простейшие арифметические действия. На этот раз математический анализ посвящен безработице в Чеченской республике. Проблема, очевидно, существует и даже осознается властями, которые предпринимают беспрецедентные меры в борьбе с безработицей. К числу беспрецедентных мер, несомненно, относятся недавний визит руководителя Роструда Юрия Герция, ярмарка вакансий в малом концертном зале города Грозного и визит главы республики на консервный завод и птицефабрику. Но к цифрам. Согласно заявлению Министерства труда Чеченской Республики господина Ахмадова, за 10 месяцев текущего года число зарегистрированных безработных удалось снизить на 40 тысяч. Сколько же их осталось? Этой цифры в официальном отчете нет, но мы посчитаем. Господин Ахмадов в другой своей речи сообщил, что за те же 10 месяцев безработица снизилась на 12,8%. Итак, 40 тысяч – это 12,8%. Значит, осталось еще 272 500 безработных. Напоминаю, что численность населения Чеченской Республики на 1 августа 2010 года составляла около 1 285 000 человек. Таким образом, текущая безработица, по данным Чеченского министерства труда, составляет 21% от общего числа населения. Невероятная цифра. Думаю, в истории не очень много было обществ и государств, где каждый пятый житель был официально безработным. Однако у российского министерства труда данные еще более впечатляющие. Юрий Герци сообщил, что уровень безработицы в Чеченской республике в 23 раза превышает среднероссийский. В 23 раза. Он же упомянул, что среднероссийский уровень безработицы составляет 2%. Правда, не уточнил, к общему числу населения или к трудоспособной его части. Получается, уровень безработицы в Чеченской Республике 46%. Будем полагать, что от трудоспособного населения. Иначе слишком страшно. Хотя и так страшно. Практически каждый второй трудоспособный житель республики является безработным. Вдумайтесь, такого точно нигде и никогда не было. С кем и о чем говорить по поводу экономического развития и процветания в регионе, где до сих пор половина трудоспособного населения не имеет места работы? Можно ли в таких условиях говорить, к примеру, о гражданском обществе, о среднем классе? О чем говорить? Половина просто нищие, безработные, получающие благотворительные пособия от государства. И, если верить официальным данным, не имеющие иного источника дохода, кроме этой милостыни. Но правда ли это? То есть я не сомневаюсь в официальной статистике. Однако насколько официальная статистика отражает реальное положение вещей? Неужели каждый второй трудоспособный житель республики сидит дома и ждет ежемесячного пособия? Верится с трудом. Скорее большинство заняты на временных работах, в собственном хозяйстве или даже выезжают на заработки за пределы республики. Кто плитку кладет, кто помидоры выращивает, кто держит торговлю. Но и на учете стоят. Заработки непостоянные и, видимо, небольшие. Лишнее пособие не помешает. Едва ли будет преувеличением сказать, что более трети жителей республики выживают только благодаря пособиям и социальным выплатам, по безработице, детским, пенсиям и прочей, как говорят в Европе, социалке. Ярмарку вакансий в Грозном посетило около 3000 человек. Официальные источники говорят, что это прекрасный результат, а я сомневаюсь. В республике почти 300 тысяч безработных. Привезли работодатели более 50 предприятий Чечни, Краснодарского края, Москвы, Петербурга. А пришел посмотреть, куда его зовут работать, только один из 100 безработных. Остальные 99 остались дома. Почему, я не знаю. Я не делаю выводов. Я просто привожу цифры.
Рассказывал писатель Герман Садулаев. 9 декабря отмечался Международный день борьбы с коррупцией. Четверть населения России хотя бы раз в год дает взятки. Об этом сообщается в опубликованном исследовании Международной антикоррупционной организации Transparency International. О ситуации в Адыгее рассказывает Лариса Черкес.
В Адыгее уже 2 года действует Совет по противодействию коррупции. В 2010 году Следственный комитет Российской Федерации возбудил 11,5 тысяч уголовных дел. Цифры явно неутешительные. В том числе к ответственности были привлечены следователи, прокуроры, адвокаты, которые должны защищать наши права, а также люди, от которых зачастую зависит наше будущее, члены избирательных комиссий, депутаты и судьи. В Адыгее, по последним данным, было возбуждено около 80 уголовных дел. Интересно, что по этим данным факты нарушения среди должностных лиц носят единичный характер. На лидирующих местах по нарушениям в сфере коррупции, медицина и образование. Общественник из Адыгеи Валерий Бриних считает, что коррупция уже твердо укрепилась в общественном сознании.
Я считаю, что коррупция у нас везде, она уже, в общем-то, проникла и распространилась на бытовом уровне, то есть она уже не воспринимается как нечто злокозненное. То, что там всякие меры принимаются, всякие госорганы, да, это все несерьезно, потому что коррупция, она уже проникла и в среду чиновников. Сами с собой бороться чиновники не будут. Реально с коррупцией бороться можно только общественным контролем.
Даже если взятка не дается реальными деньгами, то существуют такие подвиды коррупции, как поборство, плату, по знакомству, заранее отблагодарил и так далее. Жанна работает учителем в школе несколько лет. Тотальное распространение коррупции она связывает с низкими показателями в экономике.
Дотационная республика, и никак ни к чему к лучшему пока изменений нет, если даже хуже не становится. Хоть это у нас вообще в России давняя традиция коррупции, но я все-таки думаю, возможно, считается, рыба гниет с головы. Мне кажется, люди, которые которые руководят нами, у нас в Адыгее, им нужно пересмотреть, мне кажется, некоторые моменты и как-то где-то жестче, где-то, может быть, меньше закрывать глаза, больше интересоваться и стараться, может быть, более откровенно смотреть на вещи, которые в нас происходят. Может быть, тогда что-то сдвинется.
Если раньше в обществе замалчивали случаи дачи взятки, то сейчас люди уже не боятся говорить об этом открыто. Говорят, я к этому сходил, столько дал. Все решили без проблем. Мурат учится в одном из вузов республики. Он считает, что взятки там обычное дело.
Можно сказать, что 95% как минимум из этих всех людей берут взятки на сессии, на контроль, клоун, когда пишут. Что касается судов, Белого дома, это всем понятно, что там взяточников много. Взятки нет, никогда ни разу не давал. Если придется, то, конечно же, дам, куда деваться, по-другому никак.
По данным социологического опроса прокуратуры Адыгеи, в котором приняли участие около 1000 человек, 25% из них за последний год делали неформальные выплаты и подарки должностным лицам. При этом 92% опрошенных осуждают коррупцию. Условиями, порождающими коррупцию, жители Адыгеи называют прежде всего безнаказанность чиновников и административные барьеры. В качестве предполагаемых мер борьбы со взяточничеством опрошенные указывают увеличение зарплаты, бюджетный контроль и повышение уровня жизни населения, а также реальное уголовное преследование коррупционеров. Ведь коррупция сейчас становится чем-то повседневным, и преступность взяточничества в сознании обывателя стирается. А как известно, все, что часто повторяется, превращается в привычку, вредную, противозаконную привычку. Специально для Кавказского часа Лариса Черкес, город Майкоп, Республика Адыгея.
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Редактор программы Андрей Бабицкий. У микрофона Александр Касаткин. За режиссерским пультом Лина Ширяева.
Tell me. What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Пожелали россиянам на ближайшие десятилетия.
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом. Но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».